В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Добрый день. Главная тема нашей программы. Беспорядки в Великобритании. Премьер-министр страны прервал отпуск и собирает экстренное совещание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. В Киеве у здания суда, где проходит процесс по делу бывшего премьера Тимошенко, растет количество участников акций протеста. Волнение на мировых рынках. Готова ли Россия к новому кризису? Эти и другие темы, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Вспыхнувшие в субботу в Лондоне уличные беспорядки и грабежи охватывают новые районы британской столицы и распространяются на другие города. Случаи мародерства и поджогов зафиксированы во втором по величине городе Великобритании – Бирмингеме. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прервал отпуск и во вторник утром собирает правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Лондонской полиции не удается пока справиться с нарастающей волной грабежей, вандализма и насилия. Начавшиеся в субботу уличные беспорядки в лондонском районе Тоттенхэм, населенном в основном выходцами из Вест-Индии, перекинулись на другие районы британской столицы. Банды подростков с закрытыми лицами и в капюшонах передвигаются по Лондону в автомобилях и на велосипедах, совершая набеги на разные районы города. На юге Лондона, в районе Хэкни, вооруженная арматурой молодежь бьет стекла, грабит магазины, поджигает автомобили. Такая же картина в районах Льюишем и Пекхэм. В Кройдоне уличные банды подожгли здание одного из крупнейших мебельных магазинов. Огонь перекинулся на ближайшие дома. Телевидение демонстрирует кадры грабежа универмага Дебенэмс в Клэпэме. По словам очевидцев, в грабежах магазинов участвуют дети 10-12 лет. Они выносят телевизоры, одежду и ящики с продуктами. В Уличе на юге столицы подожжены полицейские машины, взломаны банковские автоматы, горят здания. Грабежи и поджоги перекинулись на относительно благополучные районы западного Лондона – Ислингтон и Чок-Фарм. Комментаторы отмечают, что если начало уличных беспорядков в Тоттенхэме пытались объяснить социальными причинами, бедностью и безработицей среди чернокожей молодежи, то сейчас мотивы преступлений носят чисто криминальный характер, говорит министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй.
Беспорядки в Тоттенхэме, начавшиеся в субботу и перекинувшиеся на другие районы Лондона, абсолютно неприемлемы. То, что мы видим на улицах города, это преступление. Насилие, поджоги, мародерство – это криминал. В этом нет сомнений. И люди, которые это делают, ответят за свои поступки в суде. Жители районов, где происходят беспорядки, мы призываем сотрудничать с полицией, чтобы преступники были задержаны и наказаны.
Тысячи полицейских пытаются восстановить порядок в Лондоне. В столицу перебрасываются полицейские подразделения из других городов. В самом Лондоне произведено 225 арестов, 36 арестованным уже предъявлено обвинение. Около 40 полицейских получили ранения. Тактика полиции все чаще подвергается критике. Полицейские нередко прибывают на место преступлений с огромным опозданием, но и после этого лишь наблюдают за происходящим. Британская полиция не вооружена. Она не использует для разгона хулиганов, забрасывающих ее камнями и бутылками с зажигательной смесью, ни водометов, ни резиновых пуль. Беспорядки и грабежи перекинулись и на другие города – Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль и Бристоль. В Бирмингеме грабежи магазинов и уличные бесчинства начались днем в понедельник и продолжались всю ночь. Там арестовано около 100 человек, среди которых много несовершеннолетних. В Манчестере также начались грабежи и поджоги. В Ливерпуле около 200 молодых людей в масках жгут автомобили и нападают на полицию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прервал отпуск и срочно вернулся в Лондон, чтобы провести во вторник утром заседание комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Thank you. В центре Киева продолжаются акции протеста сторонников и противников Юлии Тимошенко. Накануне Печерский суд отказал Тимошенко в изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. Экс-премьера обвиняет в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда минувшую ночь провели около 200 человек, в том числе депутаты парламента из фракции блока Юлии Тимошенко «Батьківщина». Вечером в понедельник здесь появился судебный исполнитель, вручивший обитателям городка постановление окружного суда Киева о запрете акций протеста, говорит депутат Верховной Рады Андрей Павловский. Мы пояснили судебному исполнителю, что здесь не проходят никакие массовые акции. И все, кто здесь находится, записаны на прием к народным депутатам. То есть мы требования закона соблюдаем.
Вымоги закону дотримуемся.
Тем не менее, оппозиционеры не исключают, что спецназ может в любой момент начать штурм палаточного лагеря. Сейчас на центральной Киевской улице митингуют несколько сотен сторонников Тимошенко. Рядом с ними альтернативную акцию с требованием привлечь экс-премьера к ответственности проводят несколько десятков ее противников. На Крещатике стоят как минимум 3 автобуса с бойцами милицейского спецподразделения «Беркут». Судебный процесс над Юлией Тимошенко продолжится 10 августа. В понедельник были трижды отклонены ходатайства защиты об изменении ей меры пресечения. И единственное, с чем согласился суд, это допустить к процессу в качестве защитников мужа Юлии Тимошенко Александра и дочь Евгению. В поддержку бывшего премьера продолжают выступать украинские писатели, общественные деятели и политики. Как отметил первый президент Украины Леонид Кравчук, решение Печерского суда об аресте Тимошенко угрожает политической стабильности в стране, которую сегодня власть ставит себе в заслугу. Ситуацию с арестом лидера партии «Батьківщина» комментирует руководитель Института философии Национальной академии наук Украины Мирослав Попович.
За разговорами о том, какова Тимошенко, сколько стоит газ, теряется основное. Мы уже живем в другой стране. Есть еще шансы исправить положение дел, но, мне кажется, ситуация очень печальна. Разгромлена самая крупная оппозиционная сила. Похоже на то, что здесь уже есть вся надежда на силовые методы. То есть парламент будет избран с конституционным большинством партий регионов, благодаря отсутствию серьезной конкуренции. Это значит, что и будет обеспечена максимальная силовая административная поддержка на выборах президента. Там еще все впереди, но необходимые исходные позиции уже заняты. Боюсь, что Украина на 10 лет погрузится в то состояние, в котором находится сейчас Россия.
Мнение Мирослава Поповича созвучно реакции Запада Украины. В частности, в заявлении депутатов Львовского горсовета подчеркивается, что арестовав Тимошенко, правящий режим перешел рамки и фактически ликвидировал в стране демократию. В понедельник 9 оппозиционных парламентских партий договорились создать единый комитет сопротивления диктатуре, а их лидеры поставили свои автографы под меморандумом с требованием немедленного освобождения Тимошенко и других политзаключенных. Противники власти объявили о проведении по всей стране массовых митингов и демонстраций в поддержку лидера «Батьківщины» 24 августа, когда Украина будет отмечать 20-ю годовщину своей независимости. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12:15.
Радио «Свобода», новости.
В Магаданской области пропал с экранов радаров грузовой самолет Ан-12. На борту, по разным данным, от 8 до 11 человек. В Унсукульском районе Дагестана в перестрелке между местными жителями погибли 7 человек, в том числе 3-летняя девочка. На мировых фондовых биржах продолжается спад, падают и цены на нефть, в то время как цена золота растет. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Юбилей Берлинской стены. Праздник урожая. Репортаж с фермерского рынка. Диалог на Бродвее. Эти темы в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Сегодня стало известно, что весь политсовет регионального отделения правого дела на Камчатке принял решение о выходе из партии. Бывшие члены партии объяснили свое решение тем, что правое дело не выполняет свои главные функции, не защищает и не заботится об интеллигенции, которая составляет костяк среднего класса. Ну а газеты сегодня сообщают о том, что партия Михаила Прохорова лишается наглядной агитации. С подробностями Валерия Шабаева.
Вчера стало известно, что вслед за Екатеринбургом в Новосибирске 180 рекламных щитов правого дела оказались закрыты белой тканью, провисев на улицах города неполные двое суток. Аналогичная история произошла в Нижнем Новгороде. Партия сделала вчера официальное заявление. Очевидно, что теперь и в Новосибирске в отношении рекламы Михаила Прохорова был применен административный ресурс, пообещав в ближайшее время инициировать расследование данного факта и охарактеризовав его как баннерный терроризм. Независимая газета напоминает, что на прошлой неделе партия несколько раз испытывалась на прочность. Сначала возник скандал в подмосковном отделении структуры, куда якобы принимали националистов. Дело едва не дошло до снятия с поста главы местной ячейки Бориса Надеждина. Последний в беседе с изданием сообщил, что ему удалось убедить Прохорова в нелепости обвинений. Роспуск питерского отделения правого дела тоже не обошелся без скандала. Некоторые из распущенных обратились в суд, требуя восстановить справедливость. Все эти скандалы вкупе с небольшим рейтингом партии наводят на мысль, а не раскрутка ли это? На мой вопрос отвечает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Уход членов из партии перед выборами вряд ли можно считать ее раскруткой. Это что-то совершенно противоположное. Я думаю, что ситуация следующая, что пришел человек в партию новый, руководитель, спонсор, все в одном лице, и по-хорошему ему партию надо выстраивать заново, конечно. Потому что партия представляет собой очень сложный конгломерат. Она изначально была неработоспособна. Из-за того, что там есть экс-СПСовцы, есть члены двух партий, которые сотрудничали с Кремлем очень активно и боролись с СПС. Есть вообще люди со стороны, которые привлекались по тому принципу, чтобы ни в коем случае не контактировать с реальной оппозицией. И это самые разные персонажи, на самом деле. Он сталкивается с целым рядом проблем. Одна проблема, что далеко не факт, что те люди, которые сейчас приходят, которых подбирают в кавалерийском темпе, так скажем, что они будут эффективнее тех, которые раньше были. Потому что, в общем, времени не очень много, и здесь кадровое решение приходится принимать на ходу. Во-вторых, конечно, эффект такого цугцванга, что ли, потому что здесь и ничего не предпринимать было бы ошибочно, потому идти на выборы с той партией, которую Прохоров принял в июне. И, с другой стороны, такие экстренные замены тоже сейчас очень сложно как-то продумать. Тем более, что у Прохорова отсутствует вообще какой-либо политический опыт, не говоря уж об опыте партийного строительства. Поэтому возникает и проблема, связанная с тем, что часть регионалов, которые все-таки в этой партии присутствуют, они, в общем, не очень сильные и очень противоречивые, но часть регионалов становится обиженной. Они рассчитывали, что придет новый руководитель, миллиардер с большими деньгами, на них прольется золотой дождь, а сейчас выясняется, что это будет далеко не для всех. Поэтому я думаю, что вот это причина ухода там части активистов.
Михаил Прохоров, если он хочет получить 7%, должен много обещать, заметил Алексей Макаркин.
Определенные шаги в этом направлении стали предприниматься, пока достаточно осторожные. Пока это еще избиратели не почувствовали, на рейтингах это никак не сказывается. Будет ли это раскручено, непонятно. Но сигналы, что партия хочет выйти за рамки новолиберального электората, партия хочет выйти за рамки так называемого буржуазного электората, партия апеллирует к значительно более широким слоям избирателей. Вот такие сигналы присутствуют. Другой вопрос, насколько это будет эффективно, но это мы увидим уже в ходе избирательной кампании. Так вот, дело в том, что Единая Россия считает этого избирателя своим. И здесь может быть столкновение. На самом деле некоторые признаки этого уже мы наблюдаем, когда в некоторых городах, в Екатеринбурге, насколько я понимаю, в Новосибирске, как сообщают СМИ, уже стали снимать эти баннеры с портретами Прохорова.
Ситуацию в правом деле прокомментировал заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Эксперты, опрошенные независимой газетой, связывают атаки на партию со снижающимся рейтингом «Единой России». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
На мировых фондовых биржах продолжается спад, причиной тому снижение кредитного рейтинга США, а также расширение долгового кризиса в Европе. О последних событиях на мировых биржах расскажет мой коллега Валентин Барышников. Валентин, вам слово.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.
В ближайшие индексы ММВБ и РТС снизились, обновив, как сказано, минимальные значения осени прошлого года. Снижается и курс рубля, в частности, по отношению к доллару он потерял почти 80 копеек, на 2,5% снизился он и по отношению к евро. Этому предшествовало падение, резкое падение индекса Dow Jones в США. Там снижение составило 5,6% на торгах в понедельник. Все аналитики говорят о том, что рынки сотрясает растущий страх инвесторов. Отмечают, что инвесторы утратили уверенность, несмотря на попытки властей убедить их в том, что рынки вполне способны справиться с проблемами, несмотря, скажем, на выступление президента США Барака Обамы, который пытался вселить уверенность в инвесторов. Инвесторы не уверены в том, что страны, прежде всего США и европейские страны, справятся с огромным долговым бременем на фоне глобального экономического спада или замедления роста. Михаил.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был Валентин Барышников. О реакции на Уолл-стрит и заверениях президента США Барака Обамы, направленных на то, чтобы успокоить инвесторов, в репортаже моих коллег в США Юрия Жигалкина и Алана Давыдова.
Понедельник оказался одним из худших на Уолл-стрит дней за три года со времени пика финансового кризиса трехлетней давности. Основные рыночные индексы упали на 5-7% и почти вернулись к уровню годичной давности. Встревоженные инвесторы не пощадили ни один из секторов экономики, но самые крупные потери понесли ведущие американские банки и энергетические компании. Финансовые институции вновь стали объектом домыслов относительно надежности их активов, а нефтяной сектор следовал за ценами на нефть. Впрочем, явные внешние параллели с худшими днями не столь давнего финансового кризиса вряд ли корректны, считают профессионалы Уолл-стрит. Прежде всего, несмотря на внушительный процент падения главных индексов, в стенах Нью-Йоркской биржи, по словам трейдеров, не было ощущения паники. Во-вторых, в отличие от катастрофических событий осени 8 и весны 9 года, когда основные рыночные индексы рухнули более чем на 40%, сейчас нет сомнений в устойчивости глобальной финансовой системы. Нет гибельного для рынка чувства неизвестности, когда никто не знал, какая ведущая финансовая институция может пасть вслед за Bear Stearns, Lehman Brothers и American International Group. Падение последних двух недель эксперты объясняют более, так сказать, традиционными соображениями. Сбрасывание акций на рынке не стало результатом снижения рейтинга США агентством S&P, говорит в интервью CNBC Арт Хоган, сотрудник американского инвестиционного банка Лазар. Это лишь один из катализаторов, который подчеркивает тревогу по поводу перспектив глобального экономического роста. Насколько мы должны быть обеспокоены тем, что может произойти в следующем году? Является ли неожиданно слабая американская экономическая статистика последних трех месяцев аберрацией или признаком надвигающейся рецессии? Я лично думаю, что это временное явление. С такой точкой зрения согласен Дэн Гринхаус из инвестиционной фирмы BTIG. Технические данные не указывают на то, что мы движемся к рецессии. Естественно, такой риск существует. Один из важнейших факторов, вызывающих нервозность инвесторов, это отсутствие уверенности в действиях центральной власти. Если Вашингтон сможет убедить рынки в беспочвенности подобных тревог, мы сможем избежать рецессии. Во вторник состоится очередное заседание управляющих Федеральной резервной системой, которые с кризиса 2008 года взяли на себя роль гаранта экономической активности. Центральный банк закончил в начале лета многомесячную скупку американских государственных облигаций. Банк таким способом снижал учетную ставку, пытаясь стимулировать потребление и инвестиции в акции американских компаний. Скачок курсов акций последнего года многие объясняют именно этими действиями Федеральной резервной системы. Но захочет ли Центральный банк вновь прибегнуть к мерам, которые могут быть перечеркнуты рынком лишь в течение 2 недель? Это последний вопрос для инвесторов. В Вашингтоне в понедельник президент Обама попытался уверить инвесторов и в Соединенных Штатах, и за их пределами, что фундамент американской экономической и финансовой системы остается надежным, рассказывает Алан Давыдов.
Через 3 дня после того, как одно из международных финансово-аналитических агентств впервые в истории понизило высший кредитный рейтинг США, президент Обама дал публичную оценку этому шагу. Это говорит не столько об их сомнениях в нашей способности платить по долгам, сколько о том, что, став свидетелями наших многомесячных прений по поводу поднятия потолка госдолга, они засомневались в дееспособности нашей политической системы. С другой стороны, рынки продолжают верить в нашу наивысшую кредитоспособность. Выступая в Белом доме, Обама настаивал на том, что проблемы американской экономики более чем разрешимы, и руководство страны знает, в каком направлении действовать. Мы не нуждаемся в напоминаниях рейтингового агентства о необходимости сбалансированного долгосрочного подхода к сокращению бюджетного дефицита. Так было неделю назад, год назад и в день, когда я вступил в должность президента. Но даже в условиях падения мировых фондовых рынков Обама не стал призывать Конгресс прервать летние отпуска и вернуться в Вашингтон для проработки долгосрочной программы сокращения бюджетного дефицита. Вместо этого он сделал акцент на так называемом суперкомитете в Конгрессе, создание которого оговорено в компромиссном законодательном акте, утвержденном в начале прошлой недели. Этот межпартийный комитет к ноябрю должен выработать предложение о путях сокращения расходов на $1.5 триллиона в предстоящие десятилетия. Заметив, что с его стороны такие предложения скоро поступят, Обама указал на 2 принципиально важных, на его взгляд, элемента, которые следует включить в программу. Это реформа налогообложения, включая повышение налогов на самых состоятельных американцев, и умеренная корректировка крупнейших социальных программ – медицинской и пенсионной.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов. К теме кризиса мы вернемся после небольшого объявления и краткой сводки новостей. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Чем грозит экономике России падение сырьевых рынков? В программе дискутируют директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткий обзор новостей. В Магаданской области пропал с экранов радаров грузовой самолет Ан-12. На борту, по разным данным, от 8 до 11 человек. Меньшие сообщает, что спутник зафиксировал сигнал, поданный аварийным маяком самолета в районе поселка Амсукчан. В Унцукульском районе Дагестана в перестрелке погибли 7 человек, в том числе 3-летняя девочка. Конфликт возник минувшей ночью между местными жителями, у которых оказалось огнестрельное оружие. В Москве около 300 дольщиков жилья, не получивших оплаченных квартир в районе Южная Тушина, собрались сегодня утром у здания мэрии. Каждый принес свое обращение мэру Москвы Сергею Собянину. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. На мировых фондовых биржах продолжается спад, падают и цены на нефть, в то время как цена золота растет. В Лондоне и других городах Великобритании не прекращаются беспорядки. Премьер-министр Дэвид Кэмерон прервал отпуск и собирает руководителей правоохранительных ведомств на срочное совещание. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу посещает сегодня Дамаск. Ожидается, что он, вслед за другими государствами, потребует от сирийских властей прекратить репрессии в отношении оппозиции. На траурной церемонии в связи с 66-й годовщиной атомной бомбардировки японского города Нагасаки сегодня впервые принял участие официальный представитель США. Глава сформированного ливийскими повстанцами в Бенгази Переходного национального совета отправил в отставку исполнительный комитет в связи с убийством при невыясненных обстоятельствах командующего вооруженными силами повстанцев Абделя Фаттаха Юниса. Горничная нью-йоркского отеля «Софитель», обвиняющая бывшего главу МВФ в сексуальных домогательствах, подала в суд иск о возмещении морального ущерба.
Краткий выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Новый финансовый кризис, если такой разразится, не минует стороной и Россию, говорят аналитики. О том, готова ли страна к возможному кризису, мой коллега Павел Куравский побеседовал с директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Но мы и в прошлый раз не были особенно готовы к тому, что в активной фазе началось осенью 2008 года, потому что, собственно говоря, даже не допускали такого сценария. Долгое время, как известно, говорили, что все это России не касается. И, кстати, уже вот в эти дни тоже начинаем говорить, что это там где-то, а нас-то это не коснется. Поэтому мы в прошлый раз были не очень-то готовы, а в этот раз готовы в гораздо меньшей степени. Потому что, во-первых, должных уроков мы из первой волны кризиса не извлекли. Политика, антикризисная политика у нас была так круто замешана на популизме. Даже говорили, что вот ни одна из стран мира не увеличила социальные расходы в кризис, а мы увеличили. Хотя всегда стоило задуматься, если ни одна из стран в мире, а что в мире такое уж полное непонимание. И это, в общем, можно сказать, уже привело к тому, что к вот этой возможной второй волне мы гораздо меньше готовы, потому что когда завышены социальные обязательства у государства, когда, безусловно, будут стараться выполнять эти обязательства, здесь еще специфика выборного периода, то вообще это кризисный период трудно проходить с такими, как я уже сказал, завышенными социальными обязательствами. Менее готовы мы, потому что нету того резервного фонда в том объеме, который был. Напомню, к весне 2009 года он составлял 4,9 триллиона рублей. Сейчас, к середине этого года, менее 1 триллиона, уж совсем точно 750 миллиардов рублей. То есть резервный фонд у нас сейчас сократился в 6,5 раз. Нету, грубо говоря, загашника.
Какие шаги, на ваш взгляд, должно предпринимать руководство страны, чтобы минимизировать последствия возможного кризиса?
Надо перестать заявлять о том, что у нас все спокойно, нас это не коснется. Потому что эти заявления действуют с точностью до наоборот. Если власти так заявляют, ну, значит, плохие времена наступают. Второе, это, ну, хотя бы сейчас откажитесь от этого популизма в принятии решений. Понятное дело, выборы впереди, но сколько можно набирать этих популистских всяких обязательств? И уж, конечно, меньше понтов должно быть, извините за такое выражение. Ну, а как мне еще назвать все эти Олимпиады, чемпионаты мира по футболу, саммиты и так далее? Это, кстати, еще одно доказательство того, что Россия меньше готова к возможной второй волне кризиса, потому что таких обязательств по выполнению дорогостоящих мероприятий, а, понятное дело, кровь из носа, власти будут стараться их выполнять, как же это престиж, но у нас тогда не было 3 года назад. Ну и просто, если говорить конкретно о политике, допустим, денежно-кредитной, надо менять модель экономики. Модель экономики не только в России, во всем мире. Это спекулятивная модель экономики. У нас по итогам первого квартала 2011 года объем финансовых вложений превзошел, а это прежде всего вложения в акции, депозиты и так далее, объем инвестиций в основной капитал более чем в 12 раз. Кстати, еще одно лишнее доказательство того, что мы менее готовы, что у нас эта спекулятивная модель экономики только усилилась.
С директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым беседовал мой коллега Павел Куравский. Готова ли Россия к новому финансовому кризису? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах города Снежинска. Его подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
Ни чуточки. Кризисы были всегда в России. И при коммунистах, и до большевиков, и после. Так что это нормальное экономическое явление, кризис.
Ну, у нас в августе всегда что-то происходит. Я так по нашим выступлениям нашего премьера и президента не чувствую, что у нас что-то будет. Запасаться я не буду.
Предыдущий кризис был. Нам было президентом сказано, что все хорошо, все под контролем. То есть мое мнение, что доверие властям на очень низком уровне. Хотя хочется верить в лучшее, но после того, что было, и то, что вот люди потеряли деньги, и им это ничего не вернулось, поэтому веры 50 на 50.
Не понимаю, что там творится, но вполне возможно и у нас. На всю жизнь ведь не запасешься. Все равно что-то переживешь, пройдет все. Нет уверенности. Если в СССР, вот когда мы жили, какая-то стабильность была, вот я осталась матерью-одиночкой, я не боялась, что я осталась одна. Я знала, что я ребенка подниму, а теперь я не знаю, как маме с ребенком обходиться.
В России все может начаться. Все, что угодно. Это неуверенность. Это неуверенность в России.
В России не скажу, но всякий мировой кризис почему-то главным образом сказывается на России. Следует опасаться кризиса в Америке. По нам точно ударит.
Нет, если грамотно управлять нашей экономикой, и правительство работало бы грамотно, профессионально. Но, с другой стороны, видите, все в частных руках. Значит, надо как-то вот это вот дело перераспределить, чтобы все-таки управляемость была. А сейчас я вижу так, что правительство вроде ничего не может сделать. Конечно, много мешает коррупции и бандитизм. Если мы не пресечем это дело, то ничего не поможет.
Нет, конечно. Уже народ ни в Россию, ни во что не верит, верит только в себя. На нас это в любом случае скажется. Если считать, что сейчас вот мы вышли из кризиса, по нашей семье, по заработку, это вот как-то сложно ощутить. У меня муж получал 3 года назад ту же зарплату, что он получает сейчас. Она не поднимается, а цены в магазинах независимо от этого растут. Поэтому я бы сказала, что кризис у людей, он не закончился финансовый. Просто вот если даже уподобиться кому-то, мы не сможем, у нас не будет денег пойти и смести что-то в магазине тоннами. Это придется взять кредит, потом пойти все смести, а потом с этим кредитом рассчитываться. Смысла нет.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, готова ли Россия к новому финансовому кризису. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне стало известно, что отстранены от работы сотрудники приемной комиссии медицинского университета имени Пирогова, замешанные в скандале с мертвыми душами в списках абитуриентов. В Министерстве здравоохранения и социального развития не исключают и отставки ректора вуза. Тему продолжит Елена Поляковская.
Скандал в Российском государственном университете имени Пирогова начался после того, как московский программист Виктор Симак обнаружил, что в вуз на бюджет набирают несуществующих студентов. По его данным, эти абитуриенты-призраки имеют более 270 баллов за 3 ЕГЭ и льготу на поступление вне конкурса. Однако никто из них не подавал документов в другие медицинские вузы Москвы. Проверка, проведенная Рособорнадзором, установила, что 3/4 списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми душами. О том, что факты, выявленные программистом, подтвердились, сообщила заместитель руководителя Рособорнадзора Татьяна Бархатова.
Нашей задачей стояло провести проверку непосредственно на месте для того, чтобы удостовериться по документам в высшем учебном заведении о наличии этих нарушений. Значит, проверка проводилась в соответствии с распоряжением Рособорнадзора. Проверка шла совместно с Минсоздравразвитием. При этом могу сказать, что Минсоздравразвитие, как учредитель, очень оперативно и в первый же день после появления информации направил комиссию, куда были включены представители Рособорнадзора, технические специалисты, потому что это касалось проверки, в том числе и баз данных участников единого госэкзамена. По итогам проверки факты, связанные с наличием абитуриентов, не имевших результатов ЕГЭ, но которые были в списке рекомендованных к зачислению, они подтвердились.
Университет имени Пирогова, который еще называют вторым МЕДом, является вузом, который подчиняется Министерству здравоохранения и социального развития. Потому сразу же после начала скандала Департамент образования и кадровых ресурсов министерства начал проверять другие медицинские вузы. По словам руководителя подразделения Минздравсоцразвития Вадима Егорова, ничего подобного тому, что случилось во втором МЕДе, в других учебных заведениях проверки не выявили.
Сразу после того, как поступила информация о деятельности Российского государственного медицинского университета, специалистами Министерства здравоохранения совместно со специалистами Федеральной службы надзора в сфере образования и науки были отмониторированы практически все сайты, все форумы, которые каким-либо образом, на которых проходила информация о возможных злоупотреблениях сотрудниками приемной комиссии других высших учебных заведений. Действительно, некоторые сайты содержали, некоторые форумы содержали такую информацию. По каждому этому случаю министерством был направлен запрос в высшее учебное заведение, получена исчерпывающая информация о том, соответствует она действительности или не соответствует. Ни одна информация, она не подтвердилась, но в то время работа такая она была проведена.
В Российском студенческом союзе слова представителя Минздравсоцразвития не подтверждают и говорят о том, что сигналы об аналогичных нарушениях поступают из московских и из других медицинских вузов России. По словам заместителя председателя Российского студенческого союза Алексея Крапухина, после скандала в университете имени Пирогова в других учебных заведениях срочно пытаются исправить ситуацию.
Схема была разработана действительно очень серьезными людьми, возможно, к этому причастны. Тот же Рособорнадзор, министерство здравоохранения, о чем говорят нам даже инкогнито преподаватели вузов, в том числе и руководство второго меда. В принципе, такая же ситуация существует и в других вузах, но очень сложно все это отследить, потому что сейчас, когда вот пошла эта волна, когда обнаружились несоответствия во втором меде, в других институтах все списки были исправлены. Например, в Волгоградском государственном медицинском университете просто списки вообще не вывешены. Вот сейчас первая волна прошла, списки на вторую волну отсутствует. В первом меде, буквально в тот день, когда информационная волна по второму меду пошла, на сайте первого меда списки были недоступны. Появлялась ошибка, отказ в доступе к базе данных.
ЕГЭ, ставший с 2009 года обязательной формой итоговой аттестации выпускников школ, был призван унифицировать систему приема абитуриентов в вузы и исключить возможности для мошенничества как со стороны самих поступающих, так и со стороны вузов. Заместитель главы Рособорнадзора Татьяна Бархатова считает, что несмотря на скандал в университете имени Пирогова, новая система поступления в российские вузы более прозрачна для общественного контроля, чем прежняя.
Раньше для того, чтобы понять, что происходит в вузе, это выезд и работа с документами, которые хранятся только в высшем учебном заведении. И информация, которая размещалась только в приемной комиссии. Сегодня мы работаем в информационном пространстве, когда по каждому вузу вся информация размещается на сайте. С этой точки зрения публичность и возможность проверить информацию не только внутри вуза, но и то, что существует на сайтах. Поэтому понятно, что с этой точки зрения проверять стало по соблюдению прав абитуриентов, да, на самом деле легче. Хотя, если говорить про трудоемкость проверки, то, конечно, она стала больше. Но это надежда на то, что вся наша работа по развитию вот, и информационных ресурсов направлена на то, чтобы мы могли более оперативно обеспечивать права поступающих.
Уже известно, что после скандала во втором меде все сотрудники, причастные к этой истории, отстранены от работы. В Министерстве здравоохранения и социального развития не исключают, что в ближайшее время своего поста может лишиться и ректор вуза Николай Володин. Сам руководитель университета имени Пирогова заявил, что в отставку подавать не намерен. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Магаданской области пропал с экранов радаров грузовой самолет Ан-12. На борту, по разным данным, от 8 до 11 человек. В Унсукульском районе Дагестана в перестрелке между местными жителями погибли 7 человек, в том числе 3-летний ребенок. На мировых фондовых биржах продолжается спад, падают и цены на нефть, в то время как цена золота растет. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио «Свобода» через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Август 91-го. За что боролись? Элла Памфилова в прямом видеоэфире.
Комментарии экспертов.
Загадки российско-грузинского противостояния. Война 3 года спустя.
Право автора.
Отсебятина Медведева. Анатолий Стрельный. О президентских перспективах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Мировые цены на нефть после падения на 6-7% в понедельник сегодня лишь чуть повысились, оставаясь при этом на минимальных уровнях за последние 9-10 месяцев. Колебания курса американского доллара к другим ведущим мировым валютам на данный момент не превышают диапазона в 1%. На российском фондовом рынке ведущие индексы после падения вчера на 5,5-7,5% сегодня вновь снизились. К полудню их падение составило от 1,5 до 4,5%. Курс российского рубля к доллару снизился сразу на 3%. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев составил 1 миллион 460 тысяч машин. Это на 50% больше, чем в январе-июле прошлого года. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В июле продажи превысили уровень июля прошлого года на 27%. С 9 августа Россия отменяет все ограничения на импорт свежих овощей из стран Европейского Союза, заявил в понедельник главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Запрет на этот импорт был введен 2 июня в связи со вспышкой в некоторых странах Евросоюза кишечной инфекции, охватившей несколько тысяч человек. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.52, на завтра 29.41, к евро на сегодня 40.95, на завтра предположительно 42.10. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.42.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В Выборге проходит 19-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Фестиваль открылся фильмом Карена Оганесяна «Пять невест», за ним киноводевиль «Криминальные обстоятельства» и «Бездельники». В картине Андрея Зайцева по мотивам ранних песен Виктора Цоя главную роль играет Антон Шагин. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
В этом году в основном конкурсе фестиваля 14 фильмов. 7 из них сняты режиссерами-дебютантами. Из известных имен Владимир Мирзоев, он представляет картину «Борис Годунов», Сергей Говорухин с лентой «Земля людей» и Ахим фон Борис, автор фильма «Гудбай, Ленин», сделал новую картину «4 дня в мае» в копродукции с Россией и Украиной. Второй конкурс называется «Выборгский счет». В нем показывают ленты, прежде награжденные другими форумами, а судят его зрители. В его афишу вошло 7 лент, в том числе Елена Андрея Звягинцева, охотник Бакура Бакурадзе и 2 дня Авдотьи Смирновой. На закрытии фестиваля покажут картину ее отца, актера, режиссера и сценариста Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Как всегда, будет еще программа неигрового кино и анимации. Раньше документальные и мультипликационные фильмы показывали в очень неудобном для просмотра и вовсе не вентилируемом шатре. Теперь все показы перенесены на большой экран кинотеатра «Выборг Палас». Еще одно новшество – ночные показы под открытым небом на прекрасной рыночной площади Выборга. Президент фестиваля Армен Медведев говорит, что живет уже будущим, юбилейным годом, 20-м, и слухи о смерти российского кино он считает преувеличенными.
Лет 20 я слышу разговоры о смерти российского кино, столько не умирают, знаете, поэтому российское кино при всех сложностях, при всех огромных трудностях, которые оно испытывает, как и кинематограф вообще никогда не умрет, он будет меняться, там будут проходить 3D, 4D, 12D и так далее, но кинематограф, в принципе, останется.
Армен Медведев выделяет одну тенденцию, наконец-то обнаружившее себя желание российских кинематографистов найти контакт со зрителями.
Вы не видели такую картину «Вчера, сегодня, завтра» с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен? Там одна из новелл построена на том, что беременных в Неаполе не судят, и поэтому спекулянтка и торговка сигаретами в исполнении Софи Лорен все время беременеет. И кончается признанием героя Марчелло Мастрояни: «Желание-то у меня есть, сил у меня нет». Вы знаете, желание найти контакт со зрителями, желание чем-то, кстати, удивить зрителя, привлечь его в залы, безусловно, присутствует. Это тоже тенденция, ну, обнадеживающая. Мы представляем вам российское кино. Судите, какое оно и что надо делать для того, чтобы оно стало другим.
Главный отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко соглашается с Арменом Медведевым.
Вообще, это, мне кажется, мировая тенденция, потому что сейчас уже и Альмодовар тоже обращается в сторону зрителя, и Вуди Аллен, и все вот те лучшие картины, которые показаны в Канне, на фестивале, как мы знаем, таких вот выдающихся режиссеров, они, в общем-то, тоже обращены в сторону зрителя. Та программа, которая собрана у нас, она как раз повернута лицом к зрителю, а самое главное, что она повернута лицом вообще к человеку, потому что все-таки нету, мне кажется, в нашей программе таких фильмов, которые вот абсолютно такие бесконтрольно-депрессивные, бесконтрольно-жестокие. Все-таки есть свет в конце туннеля, есть попытки хотя бы найти путь к этому свету, есть попытки найти какую-то гармонию. И вот это, мне кажется, очень важно. Еще что очень вот интересно именно в этом году, как мне кажется, это даже в жанровом абсолютно кино есть попытка все-таки о каких-то реальных людях рассказать и этих реальных людей полюбить. Наш современник, нормальный человек, который просто живет, утром встает, пьет кофе, идет на работу, мучается, страдает, влюбляется. Вот нормальная жизнь нормального человека. Иногда этот человек попадает в какие-то очень тяжелые, экстремальные обстоятельства, падает на самое дно, но у него всегда есть возможность подняться, и вот мне кажется, кино сегодняшнее, оно эту попытку вот его подняться, оно как-то поддерживает, оно его не заталкивает внутрь вот этой грязи, внутрь этого дна, помойки и так далее, а дает ему какую-то возможность увидеть небо.
Это было мнение главного отборщика фестиваля Татьяны Сергиенко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Третья годовщина российско-грузинского военного конфликта дала повод социологам выяснить, каков, по мнению опрошенных, реальный статус Южной Осетии и Абхазии. Являются ли они самостоятельными государствами или составной частью других стран? Слово Лиле Пальвелевой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как сообщает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, события трехлетней давности по-прежнему свежи в памяти респондентов.
Мы задаем вопросы, как вы считаете, Абхазия или там Южная Осетия должна входить в состав Грузии, в состав России или быть независимым государством, начиная с 2003 года, и год от года наблюдали одну и ту же динамику. Если в 2003 году, скажем, Абхазия считали, что должна быть независимым государством, 20% населения России, что она должна входить в состав России, 40%, если оно должно исходить со стороны Грузии, 15%, то к 2011 году количество людей, которые считают, что Абхазия должна быть независимым государством, сейчас 53%.
Ого!
Да, должна входить в состав России 25% и должна входить в состав Грузии 6%.
То есть, смотрите, по нарастающей цифре?
Да, да, все цифры идут по нарастающей. Тенденция в общественном мнении направлена на то, что Абхазия, ну и таким же образом и Южная Осетия, должны быть независимыми государствами, год от года нарастает, ну, а, соответственно, снижается доля людей, которые считают, что она должна входить в состав России, в состав Грузии, причем доля людей, которые считают, что она должна входить в состав Грузии, падает еще более серьезным образом.
Чем вы это объясняете? Это такая официальная российская пропаганда так сработала?
Ну, постепенно в сознании населения укрепляется мысль о том, что это независимое государство. Они так позиционируются в российской пропаганде.
И это правильно.
Да, и к этой мысли привыкают, и это считается правильным. Да. Когда мы задаем вопрос относительно того, с кем они там реально являются, то цифры немного отличаются. То есть доля тех, кто считает, что Южная Осетия там является независимым государством, значит, 49%. Напомню, что считают, что она должна быть независимым государством, 53%. Что Абхазия является независимым государством, считают 49%. в то время как считают, что она должна быть независимым государством, те же 53%. И здесь вот действительно произошел перелом после 2008 года, после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии.
Выясняли ли вы, как меняется отношение Грузии?
Да, конечно. Если у нас до конца 2004 года отношение к Грузии было более-менее положительным, то после прихода власти Саакашвили отношение к Грузии стало меняться и, конечно, решительным образом ухудшилось. Там к сентябрю 2008 года, в период, значит, активного конфликта, когда положительные оценки в отношении к Грузии демонстрировали всего 16% населения России, а отрицательные 74%.
Но сейчас как-то изменилось, да, к лучшему?
Да, да. Ну, примерно в течение года вот такого рода напряжение держалось, а последующие два года действительно отношение стало меняться к лучшему, хотя отношение в целом скорее отрицательное, но все-таки баланс оценок существенно изменился в положительную сторону. Сейчас 37% становится Грузии скорее положительно и 50% скорее отрицательно. Любого рода напряжение, любого рода конфликт со временем начинает сглаживаться. Это относится к любого рода государствам. И к Соединенным Штатам, и к Украине. Механизмы забывания примерно одни и те же, хотя в отношении стран бывших союзных республик более ревнивые и нанесенные там раны заживают существенно сложнее.
Это и, как в семье это на уже близкого человека, если да, он тебя обидел, обижаешься сильнее, чем на стороннего.
Ну, то же самое и здесь. Политика не в интересах России, которая проводится с ближайшими соседями, травмирует сознание рядового россиянина. А возвращаясь еще к признание независимости. Если два года назад 29% люди считали, что само признание независимости пошло на пользу России, то за последние два года количество этих людей несколько уменьшилось.
Уменьшилось?
Да, 23% считают, что это пошло на пользу, 15% пошло на во вред, 44% что это не принесло ни пользы, ни вреда. То есть люди не видят положительных, ни отрицательных сторон.
А результатов нет просто.
Да, никаких результатов нет, ничего серьезным образом на жизнь России, на положение России в мире это не влияет.
Потому, говорит Алексей Гражданкин, неудивительно, что наряду с постепенным улучшением отношения к Грузии уменьшается число положительных оценок признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пердаков, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Речь пойдет о политически некорректных медиа.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что я видел, это чистое насилие, чистое бессмысленное насилие. Это грабежи и вандализм.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 300 человек.
Три четверти списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми.
Решение покинуть Белоруссию созрело после того, как ее пригласили на допрос в Комитет госбезопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».